Образование сегодня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань». В студии ведущий Тимофей Трофимов. Я рад вас приветствовать. И в сегодняшнем выпуске программы мы хотели бы затронуть богословскую тему, точнее говоря, коснуться церковно-богословской дисциплины, библеистики и поговорить о Священном Писании с нашим гостем Владимиром Мещеряковым, сотрудником пресс-службы Рязанской епархии. Добрый день.
Доброго дня вам всем.
И мы хотели бы затронуть вообще вопрос о Библии, о Священном Писании как таковом, о его переводах. И тема достаточно обширная, поэтому, возможно, цикл программ даже посвятим этому вопросу. И вот сегодня хотелось бы поговорить вообще о библейском каноне. Что это такое, как он формировался, какие книги в его состав входят, везде ли в разных конфессиях одинаковое их число или нет. Вот эти вопросы. Но и в первую очередь сказать бы о том, что такое канон, что такое библейский канон, хотелось бы.
Ну, действительно, в настоящее время очень много и разных изданий, и разных переводов, и разных модификаций, и мы настолько уже, в общем-то, привыкли, это не 20-30 лет назад, когда купить Библию было достаточно проблематично, сейчас ее можно приобрести в любом даже книжном магазине, и достаточно сложно определиться, мы часто встречаем такие слова «неканонические», «канонические», что же такое канон? Ну, канон вообще это такой тростниковый метр, который служил эталоном. И вот библейский канон – это свод тех книг, которые приняты той или иной конфессии, той или иной христианской церковью. Если мы говорим о библейском каноне христианства. Естественно, есть свой канон и в иудаизме, есть свой канон в исламе. Что же это за канон Священного Писания? Дело в том, что мы знаем, что само Священное Писание состоит из двух частей священной книги Священного Писания Ветхого Завета и книги Священного Писания Нового Завета. Книги Ветхого Завета создавались на протяжении почти 10 столетий.
То есть 1000 лет.
Да.
Естественно, до Рождества, Христова.
Да.
И даже еще раньше, да, закончилось их написание?
Я всегда предлагаю понять сам момент написания и составления книг Ветхого Завета, книг Священного Писания. У любой книги, вот любое издание вы берете, у нее есть автор, у нее есть писатель и есть издатель. Да, и вот автор – это, конечно, Бог, потому что книги – это не случайно называются богодухновенными, то есть написанными по действию и благодати, и откровениям Святого Духа. Есть писатель, тот, кто это записал. И если мы говорим, мы привыкли к тому, что если псалтырь, то это псалтырь царя и пророка Давида. И есть издатель. И вот в плане издателя как раз можно сказать, что одним большим издателем ветхозаветных книг был Ездра, который после Вавилонского пленения собрал вот ныне существующие, практически без изменений он и сейчас до сего дня существует. Собирание книг этих происходило не в один день, это тоже добрых 3,5 столетия. И к моменту написания известнейшего греческого перевода 70 септуагинты был составлен как раз вот этот свод, этот канон.
Иудейский, да?
Иудейский канон, с которого и происходил перевод на греческий язык. Это третье столетие до Рождества.
Вот этот
Христа,
текст иудейский, он был написан на каком-то определенном диалекте уже, потому что, наверное, не времен Моисея это был язык.
Надо понимать, что в обязанности ветхозаветных священников и церковнослужителей, служителей храма и коинов, и левитов, прежде всего, помимо жертвоприношений, входила обязанность помнить, знать и толковать текст Священного Писания. Большая часть текста, она хранилась в памяти. Однако после Вавилонского пленения происходит, во-первых, ассимиляция. Происходит потеря вот этой замкнутой культуры и влияния извне, и кто-то оставался в Вавилонском плене, образуется диаспора там, образуется диаспора в Средиземноморье большая. Кто-то переселился обратно
в Палестину,
в Иерусалим, но уже потерял и язык. Язык уже изменился язык,
да?
Уже, да. Вот, и уж тем более какие-то вот...
Все-таки 70 лет прошло.
Поэтому было принято решение записать.
То есть первоначально в форме предания сохранялось вот это знание.
Если мы откроем, например, первые две книги царств, особенно вот те моменты, которые касаются первых царей Саула и Давида, мы увидим даже в тексте Священного Писания определенное, как некоторые говорят, противоречие. В общем-то, противоречий тут нет. Да, нестыковки, разные оценки. Почему? Потому что священники, которые составляли текст, записывали этот текст, пошли достаточно грамотным и широким путем, они собирали вот эти устные сохранившиеся части как со стороны Израильского царства, так и со стороны Иудейского царства. Естественно, Иудейское и Израильское царство давали разные оценки
деятельности
да. Саулу и Давиду. Вот. Поэтому такие, вот, казалось бы, внешние противоречия, но это лишь подтверждает то, что были собраны достаточно разнообразные источники, достаточно разнообразные предания. Есть, конечно, тексты, практически, наверное, неизменно сохранившиеся до нашего времени, вот с тех далеких библейских времен происходящие. Во всяком случае, библеисты совершенно четко определяют песни пророчицы Деборы как самую аутентичную часть вот этого периода Ветхого Завета. Это самый древний текст. Почему она сохранилась? Да очень просто. Как мы, наверное, вот с самого детства, с дошкольного возраста, учим, вот в лесу родилась елочка, да?
Белая береза.
Белая береза. Вот. Точно так же еврейские дети с самого раннего детства, как только они начинали говорить, учили вот эту самую песню Деворы. Поэтому она сохранилась вот в том аутентичном варианте.
Но ведь и книги, я так понимаю, разные были и по смыслу, и по содержанию, и по значению того, что в них сохранялось, да, были законодательные книги, да, вот пророк Моисей.
Иудейский канон состоит из трех частей. Танах – это, в общем-то, акроним трех частей: Тора – закон, пророки и Писание, то есть поучение. Соответственно, вот эти три части образуют Иудейский канон Священного Писания. Тут кроется определенная сложность. Сложность какая? Да, вот при Ездре уже текст был записан на так называемом библейском иврите, древнееврейский язык. Но после разорения Иерусалима, после расселения евреев, уже после Рождества Христова, после славного воскресения, происходит не просто потеря определенной культуры, теряется и язык. Причем теряется настолько, что уже к VI веку практически неизвестны правила огласовки. Дело в том, что еврейский текст ведь записывался без гласных букв, только согласные. И одно дело, когда это касается, ну, употребления каких-то общеизвестных понятий, предметов, понятий, это одно дело. А когда это собственные имена. Ну, много ни мало, а в Священном Писании упомянуто более 15 тысяч лиц.
Огромное число.
А географические названия – еще большая сложность. Поэтому, ну, в общем-то, известно то, что большая часть библейской географии была привязана, то есть была огласована и привязана уже к имеющейся хронологии истории более позднего периода. То есть вот известно...
То есть соотносилось уже
да, с тем... Да, соотносилось с тем, что вот с теми местами. Имели. Поэтому действительно очень много мест, которые вот есть, упомянуты вроде в Священном Писании. А что это за место конкретно? Одни говорят здесь, другие говорят здесь, третьи говорят здесь. Вот, поэтому это действительно проблема, кроющийся в том, что мы уже теперь не знаем, как звучало то или иное слово. Вот. Особенно то, что касается частных имен, личных имен.
И иудеи уже не знают, да?
Конечно, конечно.
И здесь вот опять же о произношении имени Божьего, в котором он явился, да? Вот это и Иегова, или Яхве тоже.
Да, да, да. Дело в том, что даже вот сейчас создаются определенные переводы, адаптированные под ту или иную конфессию, например, где вот даже имя Божие, допустим, указано в соответствии с их принятой традицией. Даже такие моменты есть. И вот иудейский канон, он действительно включает в себя определенные поучительные тексты, дополнительные, но о его содержании мы можем судить именно по переводу 70. Перевод 70 охватил всю имеющуюся часть Ветхого Завета.
Ну, то есть именно этот перевод Септуагинты является наиболее авторитетным.
Да, да. Другое дело, что мы должны понимать, что когда мы говорим вот сейчас Септуагинта, мы чаще всего подразумеваем классический греческий перевод. Мы вот сейчас не знаем абсолютно точно, как выглядел перевод 72 толковников. Текстов ранее 4 века нашей эры в Рождестве Христовом не сохранилось.
Там прошло уже почти половина тысячелетия.
Более, какую-то часть нам открывают, и какие-то моменты нам приоткрыли кумранские рукописи. То есть некоторые вопросы, которые вызывали споры, непонимание, приоткрылись благодаря тому, что с 1947 года начали находить, обнаружились кумранские списки, кумранские рукописи.
Они на каком языке?
Частично это александрийский вариант греческого языка, частично это тот самый арамейский.
А масорецкий текст?
Масорецкий текст – это уже более позднее издание, уже первый перевод под руководством раввинов, талмудистов, был сделан. Для чего? Чтобы сохранить текст неизменяемым. Ну, там были вплоть до того, что посчитаны количество букв, слов, зафиксировано это все. А вот масореты, собственно говоря, масора, великая масора и малая масора, масора – это комментарий, толкование. Это непосредственный текст, где даны указания по огласовке. Это X век. Естественно, что определенная часть масорецкого текста, масорецкой огласовки, она нейтрализовала, скажем так, моменты, связанные с прямым исполнением пророчеств касательно Христа. Достаточно бывает заменить несколько знаков, и уже не дева в чреве примет и родит, а молодая женщина.
Это главное отличие текстов и трактовки иудейской.
Да.
Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся на музыку, и после этого продолжим наш разговор. Дорогие друзья, не переключайтесь. Продолжается программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань», в студии ее ведущий Тимофей Трофимов и наш гость, сотрудник пресс-службы Рязанской епархии Владимир Мещеряков.
Здравствуйте всем вам.
И мы продолжаем разговор о каноне книг Священного Писания, о библейском каноне. Вот остановились на переводах различных и на различиях именно переводов и толкований Ветхого Завета у иудеев и у христиан. Ну и ключевой момент здесь, что иудеи могут вот именно в масорецком тексте изменить то, что касается ветхозаветных пророчеств, прообразов о Христе мессианских.
Ну вот, во всяком случае, на сегодняшний день самые ранние сохранившиеся тексты Танаха, а Танах, я повторюсь, кто, может быть, не слышал раньше, это еврейский канон, иудейский канон, акроним, то есть составленный из первых букв трех разделов Священного Писания Ветхого Завета. Это Тора, Пятикнижие, закон, Невиим, пророки, и Ктувим, Писание, то есть поучение. Новозаветный канон немножко проще здесь обозначено с самых древнейших времен, Евангелие, апостол, апокалипсис или откровение Иоанна Богослова, но об этом сейчас чуть позже. То, что касается Ветхого Завета. Вот на сегодняшний день получается так, что самый ранний текст, сохранившийся текст, относится к X веку, но сейчас существует три самые ранние редакции перевода Септуагинты, оба они датируются ориентировочно 4-5 веком. Это Синайский кодекс, который когда-то был в пределах, привезен был в России, хранился в России, в церкви Зимнего дворца. Но в советское время посчитали, что это, в общем-то, нам совсем не надо. И за определенную достаточно круглую сумму денег это было продано в Оксфорд. В 1933 году, если мне память не изменяет. Синайский кодекс и Александрийский кодекс. Есть Ватиканский кодекс, история его достаточно туманна, но Ватиканский кодекс, как вот интересно, полностью соотносится вот с тем имеющимся текстом Танаха X века. Полностью соотносится. То есть вот этот греческий текст Ватиканского кодекса полностью соотнесен с этим текстом Масоры. Еще один момент какой. Мы вот сейчас открываем книги Священного Писания, открываем Библию, да, мы привыкли видеть, что она вот разбита на главы.
На главы, да.
На стихи, на стихи, да. Вот, ну, хочу обрадовать то, что разбивка на главы относится вообще к 13 веку, а разбивка на стихи к 17.
Да, и причем это уже появляется не в православной части.
Причем самое интересное, что разбивка, она не всегда логична, особенно если смотреть вот славянские тексты, она не всегда корректна. Но сейчас что-либо изменить в этой разбивке, ну, понимаете, что не представляется возможным просто по тому количеству, огромному количеству цитат, ссылок.
Уже традиции,
да,
скажем
да,
так,
это
да,
уже
то, что освящено.
А разбивка действительно была сделана на главы. Причем разбивка эта сделана в католической церкви.
Для какого-то удобства своего.
Для удобства,
это делалось,
да. На главы разбил кардинал Стефан Лангтон, это 13 век. А разбивка на стихи, ну, в общем-то, считается, что это начато в 16 веке Робертом Этьеном, а позже уже была продолжена. Несколько.
Но это уже разбивка на стихи, получается, происходит в эпоху книгопечатания.
Да, 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 для удобства. В общем-то, основная причина вот этой разбивки была именно книгопечатная. Основная причина. Потому что, когда текст писался от руки, он писался в строчку от страницы к странице, не было даже разбивки на слова.
А вот как, кстати говоря, предполагается, раз уж у нас текстов таких аутентичных, непосредственно ветхозаветного нет, например, они писались первоначально на пергаменте или на папирусе. Вот как это? Есть какие-то предположения? Или уже
за
давностью
лет? Сохранившись вот эти вот три кодекса, они же есть. Есть разрозненные отрывки, есть вообще... Вот если взять, допустим, славянский текст, тоже один из... Ну, считается, что в IX веке Кирилл и Мефодий перевели с септуагинты на славянский
язык. Но они, наверное, септуагинты, получается, вот этого IV века переводили, или
ну,
еще какие-то ранние были?
Мы не знаем, с какого именно текста.
Но получается, еще до появления Масоры, да, они
да, конечно, конечно. В любом случае, это до масорецкого текста, и перевод делался именно с септуагинты. Но перевод славянский... в полном своем виде тоже не сохранился. Его тоже нет. Те книги, которыми мы пользуемся сейчас на славянском языке, это Елизаветинская Библия.
Это уже, получается, 18
да.
век,
да.
середина.
Да. Ну, русский синодальный перевод – это
конец
19-го. Конец 19 века. Так называемая Геннадьевская Библия – это как раз была самая первая попытка архиепископа Новгородским Геннадием собрать имеющиеся фрагменты славянского перевода и собрать воедино, сделать вот единый полный свод. И вот здесь мы опять снова подходим к нашему первоначальному вопросу. Вопрос канона. Потому что канон 14 века, канон 15 века, канон 17 века отнюдь не соотносится с каноном нашего времени. Что же такое канон? Библейский канон. надо сразу сказать, что название, которое мы очень часто слышим, не канонические книги, так называемые неканонические книги.
Но это Ветхого Завета.
Да, речь идет о Ветхом Завете, Новом Заветом. Там
есть
был,
апокриф,
был
да,
вопрос с Новым Заветом. Ну, с Новым Заветом вопрос какой был? На Вселенских соборах достаточно поздно, 3 собора потом по местных обсуждали этот вопрос о включении апокалипсиса Иоанна Богослова.
Из-за его
о включении
сложности.
В канон, да, в силу большой мистичности этой книги, она долго не включалась в канон Нового Завета. И лишь по местным Лаодикийским соборам апокалипсис был включен. Со стороны католической церкви единственный вопрос, который у них стоял всегда, очень остро стоял, это авторство послания к евреям. Они ставили под сомнение, что это послание принадлежит апостолу Павлу. Но тут, в общем-то, не было каких-то таких загвоздок больших. Больших проблем касается, конечно, Ветхого Завета. Сегодняшнее большинство вот христианских конфессий – это 39 книг. Полный свод – это 55. Что же это за так называемые неканонические? Ну, во-первых, я говорю, термин «неканонические книги Священного Писания», он вообще неканоничен. Он вообще не верен. Дело в том, что неканонический – это прежде всего, ведь каноничность текста определяется возможностью его использования на богослужении, да? Если, допустим, взять неканоническую книгу «Премудрости Соломона» или неканоническую книгу пророка Даниила, то они используются в богослужении, поэтому как их можно назвать неканоническими? Поэтому это неверный, некорректный термин. Традиционные названия какие? Римо-католическая церковь называет эти книги второканоническими, но не от того, что вот они второстепенные, а из-за того, что они были включены в канон, во второй канон. То есть это второй канон, второй пересмотр. Во-первых, это Тридентский собор 1546 года и Ватиканский собор 1871 года был определен новый канон, второй канон, поэтому они называются второканоническими.
А вот вообще вопрос каноничности, неканоничности книг, он из-за чего встал? Из-за того, что не было этих текстов когда-то,
из-за
потом
того,
появились,
что
открыты были?
Эти тексты не входят в иудейский канон богослужебных книг.
То есть вот эти дополнительные к 39 книгам оставшиеся?
Да, это книги, которые не входят в иудейский канон.
Но они есть в греческом переводе,
они
да?
Они есть в греческом переводе, да. То есть они были, они со времен, ну, мы не знаем, 6-10 века, они не входили в иудейский канон, поэтому из-за них, собственно говоря, есть целый вопрос. И еще одно название, которое к ним применяется, вот к этим книгам, это апокрифические книги. То есть протестанты считают их апокрифами и не включают вообще в состав ими издаваемых Библий. А вот в православии они считаются точно так же богодухновенными, но это книги, которые полезны для чтения. Дело в том, что вообще весь текст Ветхого Завета не является текстом богослужебным. Потому что, ну, что такое богослужебный текст? Это текст, который используется в богослужении. Вот Евангелие прочитывается в течение года всего. Апостольские послания и деяния апостолов прочитываются полностью в богослужении. Из Ветхого Завета полностью прочитывается псалтырь, а все остальное прочитывается частями, фрагментами на вечернем богослужении, в так называемой паремии. И вот паремийники, они были очень-очень разные. Состав этих паремийников с древнейших времен был очень разнообразный. Был известен на Руси еще один такой вид священного писания Ветхого Завета, так называемые палеи. Это не полный текст, это пересказ. Пересказ исторических событий. Вот как вот есть сейчас учебник, допустим, учебник библейской истории Ветхого Завета. Вот нечто подобное. То есть это библейские события, часто с комментариями, часто с толкованиями, с объяснениями. Вот такие сборники тоже издавались в разнообразии. А именно как такового полного свода классического текста Ветхого Завета мы с вами раньше 17 века не увидим.
На этом хотелось бы сделать паузу, такую остановку, и, возможно, продолжить в следующих программах. Дорогие друзья, сегодня говорили мы о библейском каноне с нашим гостем Владимиром Мещеряковым, сотрудником пресс-службы Рязанской епархии. Большое спасибо за интересное повествование и за разбор вот этих отдельных тонкостей и интереснейших вопросов о
книгах Священного
Писания.
Спасибо за то, что слушали, и доброго времени суток.
На этом говорим вам до свидания. Программа «Образование сегодня». Я ведущий Тимофей Трофимов. Прощаемся с вами до следующих выпусков.
«Образование сегодня».